даже две лекции будут посвящены суфизму, то есть исламскому мистицизму. И первая лекция называется «Суфизм как духовно-практическое учение». Суфизм – это, как уже сказано, мусульманский мистицизм. И слово «суфизм» – это европейский термин. На самом деле в самой арабо-мусульманской философии существует термин «тасаввуф» с двумя «в» – «тасаввуф». И вот «тасаввуф» – это и означает «занятие мистицизмом». Занятие мистицизмом, как известно, бывает очень разное. Бывает так, что мистик отрекается от всего земного в пользу духовного и возвышенного. Бывает и так, что мистик принимает все земное и все небесное и старается включить в свое мироощущение все мироздание. Тасавуф в этом смысле уникальный совершенно случай. Часто очень суфизм сравнивают с монашескими практиками, с христианским монашеством, но эта аналогия неверна по одной простой причине. Монашество порывает со всем земным, со всем плотским. Суфизм этого не делает. Для ислама характерно чувство меры во всем, в том числе и в самоотречении, в том числе и в духовном поиске. И суфизм или тасавуф возникает как совершенно уникальное явление ближневосточной культуры, не похожее ни на монашество, ни на греческие древние общества, вроде орфиков или пифагорейцев, не похожие вообще ни на что. Само слово «суфий», то есть «мистик», имеет неопределенную до сих пор этимологию, и существует несколько версий такой этимологии. Во-первых, слово «суфий» может быть образовано от арабского «суф», шерсть. И в этом случае суфий – человек, носящий шерстяную одежду типа власеницы и занимающийся истязанием своей плоти. Слово суфий можно также производить от слова «скамья». И в этом случае оно будет значить, что данный человек принадлежит к сообществу, которое сидит на скамьях вокруг большого стола и внимает речи учителя. Есть еще этимология от корня «саффа». «Саффа», что означает «быть чистым». И в этом случае «суфий» будет значить «очищенный». И, наконец, четвертая этимология связывает слово «суфий» с греческим «софия» – «мудрость». И в таком случае суфий – это человек, взыскующий мудрости. В настоящее время большинство специалистов и считают, что все-таки суфий – это человек, носящий шерстяную одежду. Но, повторяю, в точности этимология слова до сих пор не ясна. Так вот, суфии, как они возникают, как оформляется это движение, и самое главное, что является источником мусульманского мистицизма. У мусульманского мистицизма несколько основных источников. Во-первых, это индивидуальный мистический опыт самого Мухаммада, Известно, что Мухаммад, так же, как и его дед, проводил священный месяц Рамадан в пещере на горе Хира, близ Мекки, и занимался делами благочестия, то есть молился и одарял милостыни нищих. Значит, вот первый источник – это опыт самого Мухаммада и его предков, в частности, его деда. Второй источник мистицизма – это, безусловно, христианское монашество, сирийское и египетское монашество. У монахов учились многие мусульмане. Некоторые монахи преподавали в мусульманских учебных заведениях или были консультантами таких заведений. Поэтому чрезвычайно важно учитывать влияние христианства на становление мусульманского мистицизма. В-третьих, это заимствование из иудаизма и индоиранских религий. Вот три основных истока мусульманского мистицизма. Но с существованием мистицизма внутри самого ислама дело обстоит очень сложно. Мухаммад в первые годы своей пророческой миссии был поклонником аскетов, уважительно относился к монахам и всячески подчеркивал, что верующий человек – это человек особый, отдельный от остальных людей и, в принципе, от этого мира. В одном из хадисов, из изречений, Мухаммад говорит: «Будь в этой жизни, как будто ты путник при дороге, и считай себя среди обладателей могил». То есть считай себя, как будто ты мертвец, похожим на мертвеца. Это чрезвычайно важное высказывание, вот высказывание первых лет пророческой деятельности Мухаммада. Это означает, что каждый мусульманин должен быть отличен, отделен от этого мира и чувствовать себя не то отшельником, не то умершим для мира человеком. Но прошло время, Мухаммад стал главой мусульманского государства в Медине. Ему с каждого военного похода стала причитаться пятая часть добычи. И он разлюбил аскетизм и разлюбил монашество. Теперь у него было все самое лучшее, у него было множество жен, самое дорогое оружие, множество дорогой одежды, и он как-то не захотел быть монахом. И это отношение позднего Мухаммада к монашеству и аскетизму, оно распространилось на весь ислам. В исламе быть отшельником, монахом, не любить мир стало, мягко говоря, не модно, да потому что каждый мусульманин должен немножко уподобляться пророку, а пророк, он выступал в последние годы против аскетизма. И вот так в исламе складывается традиция уважительного отношения ко всему телесному, ко всему дающему наслаждение, уважительное отношение к браку, к соединению мужчины и женщины. И ислам не стал после смерти пророка требовать от своих последователей полного самоотречения или истязания плоти. Ислам этого не требовал и не требует. И человек, который идет по пути шариата, то есть по обычному пути мусульманина, он может быть богатым, это не зазорно, Он состоит в браке, имеет до 4 жен, это нормально. И ему совершенно чужда такая черта христианства, как нищелюбие. Мусульманин не любит бедных, не любит нищих, он считает их в чем-то провинившимися перед Богом, он знает, что им нужно помогать, но нищий человек или отшельник не является для мусульманина идеалом, до которого нужно расти. Это то, что касается официального ислама. Но неожиданно, начиная с VIII века, начинает формироваться такое удивительное явление, как мусульманский аскетизм. Мусульманский аскетизм по-арабски называется зухд. Зухд. А люди, которые занимаются аскетическими практиками, называются захиды. И вот зухд в переводе означает воздержание. Воздержание. Это понятие воздержания, оно имеет очень много различных оттенков. Аскет должен воздерживаться от обильной пищи, от обильного питья, от отношений с женщинами, и также он должен воздерживаться от отношений с государственной властью. Вот это принципиально важно, потому что и женщина, и государственная власть – это источники страшного соблазна. Он должен отказываться от всех постов, которые ему будут предлагать. Он должен отказываться от наслаждения самой властью. И вот это комплексное воздержание, оно делает человека настоящим захидом. Движение зухд появляется, как я уже сказал, в конце VII, начале VIII века, и основателями его были ученики христианских монахов. Люди из числа воинов ислама, которые захотели перенять монашеский опыт. А для чего они хотели его перенять? Это вопрос очень интересный. Дело в том, что к этому времени, к концу VII века, власть в халифате стала себя вести непристойно. При халифском дворе начали пить вино, и винопитие поощрялось. Поощрялись и беспорядочные связи с женщинами, с танцовщицами, с певицами. Значит, и эти все связи там же при дворе и происходили. То есть устраивались оргии, устраивалось винопитие. И если кто-то возражал против этого, то такому человеку немедленно отрубали голову. И возникла оппозиция этому государственному стилю поведения. И вот такой оппозицией были захиды, аскеты. Они выступали как вестники страшного суда. Они выступали как напоминание о том, что всех, кто безумно наслаждался и буйствовал в этой жизни, ждут ужасные страдания в жизни будущей, после страшного суда. И таких отшельников становилось все больше и больше. Как начиналось отшельничество? Начиналось оно весьма своеобразно. Некие люди ходили учиться к монахам, но учились чисто внешне. Они учились носить грубую одежду, они учились себя стегать, они учились затворяться и долгое время никуда не выходить. Монахи относились к этому кто со скепсисом, кто с юмором, кто-то довольно серьезно. они называли мусульман, которые хотели бы стать монахами, ханифами. Они называли их ханифами и говорили, что подражать нужно не нам, не нам, говорили монахи, а Христу. Поэтому образ аскета, который сформировался у мусульман к VIII веку, это был образ Иисуса Христа. Они считали, что это идеальный захид. Но подражали они ему весьма своеобразно. У мусульман, особенно у первых, как известно, не было ничего, кроме своего жилища, не было никаких братств, поэтому люди просто сидели у себя дома, в заперти, сами себя запирали, никуда не выходили по неделям. Вот. Они предавались молитве, чтению Корана, самоистязанию, носили грубую одежду, но самое удивительное заключалось в их мировоззрении. Эти люди обращались с молитвой к Аллаху Всевышнему, чтобы он им послал самые тяжкие испытания, которые должен выдержать истинный аскет. А что такое самые тяжкие испытания? Это смерть родных. Аскеты просили, чтобы Аллах, значит, лишил их жены, детей, отца, матери, чтобы все вокруг умерли. И они остались бы одни. Вот тогда это будет настоящее испытание, и они это испытание должны пройти с достоинством. Вот. Они ждали от Аллаха таких подарков. И надо сказать, что вера их была абсолютно искренняя, потому что они хотели показать себя истинными героями ислама. А было это в то время, когда уже основные войны закончились, экспансия состоялась, и эти люди во многом не довоевали. Вот они решили показать, значит, джихад на пути самоотречения. И надо сказать, что никакой позитивной программы у них не было, кроме того, что они отвергали мир. А что такое отвергали мир? Они прежде всего ставили под сомнение существовавшую власть. Власть династии Омейядов. Очень многие считали эту власть неправедной, незаконной. И захиды были не исключение. Они считали, что эта власть, значит, ни в коем случае не должна рассматриваться как ниспосланная Богом. И надо сказать, что своим поведением они пытались противостоять тому беспорядку, тому безудержному наслаждению, тому насилию, которое царило при халифском дворе. Среди захидов было очень много талантливых людей, поэтому появляется такой жанр литературы, который назывался зухдият. Зухдият. Зухдият означает аскетическая поэзия. И самыми крупными представителями жанра зухдият были два человека. Это Абуль-Атахия, пишется Абу, дефис, Л мягкий знак, дефис, Атахия. Абуль-Атахия. И второй Абуль-Аля Аль-Маарри. Абуль-Аля Аль-Маарри. Нашего внимания заслуживает главным образом второй представитель жанра зухдият, потому что он и его творчество — это вершина жанра зухдият. Абуль-Аля Аль-Маарри, он жил в 973-1057 годах. 973-1057. Это был удивительный человек. Он называл себя заложником двойной тюрьмы. Двойная тюрьма – это слепота и одиночество. Родился он в очень богатой семье, что его в конечном итоге и спасло. К 4 годам он заболел оспой, и у него началось поражение глаз, и где-то к 7 годам он уже ничего не видел. Ему наняли домашних учителей, и он занимался под их руководством. У него была феноменальная память. Писать он кое-как уже выучился. И таким образом он получил блестящее домашнее образование. А потом, будучи уже слепым, он поехал в Дамаск учиться у тамошних авторитетных специалистов в области филологии, богословия, законоведения. И несколько лет он прожил в Дамаске. При этом он пытался устроиться на какую-нибудь службу, получить место, но никакого места он не получил, потому что при всех его талантах он обладал очень оригинальным мышлением, что ему впоследствии и не позволило получить никакого места. Вот я приведу один только пример. Когда Абуль-Аля находился в Дамаске, то справлялся день рождения только что новорожденного сына одного из крупных вельмож. И он, как поэт, уже достаточно известный, был приглашен, чтобы симпровизировать какое-нибудь стихотворение. И он таки симпровизировал. Он произнес такие стихи, смысл которых в том, что каждый человек, родившийся на свет, может быть назван умирающим, потому что каждый день его жизни приближает его к смерти. Вот. Это было, конечно, очень мудро и философично, но это не понравилось отцу ребенка. Поэтому Абуль-Аля перестали звать в богатые знатные дома, и он, некоторое время еще промаявшись в Дамаске, подался назад в Маарру, где он родился, тем более, что и родители его к этому времени умерли. И вот он, слепой поэт, мудрец, вернулся в свой родной город, в свой дом, и никогда уже больше его не покидал. Поэтому он себя называл заложником двойной тюрьмы, слепоты и одиночества. Но с того времени, как он вернулся в Маарру, его дом стал очень напоминать, знаете, Ясную Поляну. Потому что к нему, как к Толстому, шли со всего Ближнего Востока люди, желающие у него поучиться, желающие научиться филологии, стихосложению, философии. И очень часто он оставлял вот этих ходоков, которые к нему приходили, добровольцев, оставлял у себя и действительно их учил. И из дома Абуль-Аля Аль-Маарри вышло огромное количество интеллектуальной элиты арабского мира. Но не только этим он был славен. Он был действительно удивительный поэт, феноменальный совершенно поэт, но главным образом он был лидер захидов. Он был воплощением аскетизма в двух его ипостасях. О первой ипостаси я уже сказал, что аскетизм – это движение, направленное против того порядка, который царит в мире. Христианин сказал бы, что это индивидуальное спасение души. Но у зухда есть еще один важный аспект. Поскольку это движение, направленное против того порядка, который царит, то это движение в социальном смысле может рассматриваться как правозащитное. Захиды – это первые диссиденты Ближнего Востока, и это очень серьезно. Они действительно спасали всех, кого преследовали, кого гнали. Началось это с животных. Захиды, и в том числе Абуль-Аля, отказались от животной пищи, от мясной пищи, и стали вегетарианцами. И с тех пор они покровительствовали всему живому. Они защищали зверей. Дальше их помощь, их покровительство распространились на иноверцев. Они защищали иудеев и христиан во всех областях, если к ним поступала информация, что их откуда-то гонят или что их притесняют. Захиды всегда были на страже. Они тут же писали очередные гневные стихотворения, которые моментально разлетались по мусульманскому Востоку и доходили до того, до кого нужно, поражали их как стрелой. Потому что стихов власть очень боялась на Ближнем Востоке. Поэтому если были написаны сатирические стихи, то это самое страшное оружие. Лучше бы, так сказать, мечом убили, чем написали бы сатирическое стихотворение. Так вот, да, тем более, что там существовал такой жанр, жанр литературный, который назывался «поношение». Вот в этом жанре «поношение» со всеми соответствующими эпитетами вот, создавалось стихотворение, направленное точно по адресу, где все называлось своими словами. И когда оно доходило до адресата, вот тому становилось плохо. Вот поэтому захиды всегда были на страже того правопорядка, который был установлен Аллахом и который был провозглашен Мухаммадом. Если иудеи и христиане – это люди Писания, то их трогать нельзя. Вот. Поэтому, соответственно, все униженные, гонимые, все каким-то образом, значит, оскорбленные, начиная с животных, заканчивая иноверцами и иностранцами, все находили поддержку со стороны захидов. Кроме того, захиды были людьми совершенно уникальной нравственной позиции. В частности, Абуль-Аля говорил, что ты можешь не соблюдать пост и не придерживаться пяти столпов ислама, но ты обязан иметь чистую совесть. Вот если на тебе нет ни одного греховного поступка, то ты истинный мусульманин, истинный верующий. А если ты постишься, значит, раздаешь милостыню, но непрерывно совершаешь греховные поступки, то ты не мусульманин. Вот такая моральная категоричность, она была в духе захидов. Они очень плохо относились к людям, которые совершали непорядочные поступки. И Абуль-Аля в этом первым подавал пример. Вот. Захиды очень сложно также относились к страшному суду, раю и аду. Страшный суд они, безусловно, признавали как ответственность человека перед Всевышним за свои поступки, безусловно, признавали. Но вот та картина, которая дальше открывается в Коране, она была подвергнута сомнению и, можно сказать, даже скепсису. Абуль-Аля не верил в то, что после страшного суда начнется вечное пребывание человека в раю или в аду. И это свое неверие он выразил в блистательном философском памфлете, который назывался «Послание о царстве прощения». В этом памфлете был изображен некий богослов, который после своей смерти попадает в загробный мир, и он видит всю эту картину пребывания грешников в аду, праведников в раю, причем она, эта картина, дана в таком резко сатирическом ключе. Кто попадает, например, в рай? Те, кто в последний момент перед определением судеб приникают к стопам Мухаммада, лобызают ему подошвы, умоляют его, значит, спасти их, он спасает их, потом они начинают просить о родственниках, он, значит, спасает родственников. И, короче говоря, вот те, кто сумел пробиться к телу, так как это обстояло в халифате, вот кто сумел пробиться к телу главного повелителя, тот и спасен. Вот. А судьба всех остальных людей, да, находится под вопросом. Там же он изображает, например, и особый рай, который существует для животных. Но если у праведников есть рай, если в этом раю с ними находятся жены, то отдельный рай должен быть у скотины этих праведников. Вот. То есть вот такой вот памфлет. Суть его сводится к тому, что не нужно уповать на райскую жизнь в будущем, а нужно уповать на свою чистую совесть в настоящем. Это та морально-этическая программа, которая была провозглашена в исламе именно захидами. Поэтому многие их считали безбожниками, многие их считали еретиками, но официально подкопаться к ним было невозможно. С формальной точки зрения они были неуязвимы, потому что каждое свое высказывание они подкрепляли авторитетом Корана и Сунны. Понимаете, в Коране можно найти все, что угодно. Так же, как все, что угодно, можно найти в Библии при желании. А это были очень начитанные люди, которые подкрепляли каждое свое слово авторитетом великих священных книг. И, безусловно, захиды это были самые образованные люди того времени, так что рядовой какой-нибудь богослов не мог бы к ним придраться. Так вот, дело обстояло таким образом, что захиды все больше и больше отдалялись и по своей нравственной позиции, и по своему образу жизни от мира. Захиды, как правило, были безбрачны, они ели очень мало, они никогда не состояли на государственной службе и даже не хотели быть советниками властей. Они постепенно в своем отпадении от мира стали вообще не любить человеческую природу. Они перестали любить человека. И даже Абуль-Аля Аль-Маари, который столько сделал добра людям, он под конец жизни писал в своем стихотворении: «Я камень всем предпочитаю, тот людей не притесняет и не лжет». То есть они стали любить животных, они стали любить камни, но они отдалились от человека, стали ему отказывать в искренности, в честности, в совестливости и так далее, и так далее. И в результате они, многие из них, по крайней мере, они даже превратились в человека-ненавистников. Вот движение аскетов постиг глубокий затяжной кризис. И многие аскеты стали думать, а что же делать дальше? Хорошо, мы сами спаслись, но остальных людей мы спасти не можем. И даже многие из нас, более того, людей не любят, потому что люди греховны. Вот. И возникла все больше и больше обозначающаяся новая цель. Цель мистика не в том, чтобы противопоставить себя миру, чтобы отрешиться и смотреть волком на все остальное человечество, а в том, чтобы идти к совершенству. Это была новая задача. Человек должен быть совершенным. А как человеку добиться совершенства? Что может сделать человека совершенным? Любовь. Любовь – это всеобъемлющее понятие, о нем мы еще поговорим. Любовь, возможно, к Богу, любовь, возможно, к человеку, и любовь, возможно, ко всему миру. А что происходит в результате любви? В результате любви происходит слияние с Богом, с миром, с другим человеком. И вот когда наиболее умные, наиболее трезвомыслящие из аскетов это осознали, они осознали и то, что нужно менять, совершенно радикально менять свой образ жизни и свое отношение к власти. Получается так, что мы здесь такие хорошие, чистые, совестливые, власть там, мы не ходим к власти, потому что она грязная, а власть не может от нас ничего взять, мы же ее не просвещаем. Значит, необходимо мистику участвовать во власти. Значит, необходимо мистику, добившись совершенства, просвещать собою и своим совершенством эту власть. И таким образом возникает совершенно новая, не только религиозная, но и социально-политическая программа. И постепенно аскетическое движение, зухт, перерастает в тасавуф, в суфизм. У тасавуфа меняется идеал. Если идеалом аскетов был Христос, как я уже говорил, то идеалом суфиев начинает быть постепенно сменяющий Христа Мухаммад. Идеал мистика есть так называемая Мухаммадова идея или Мухаммадов логос. И то, и другое будет переводом одного и того же арабского термина. Мухаммадова идея или Мухаммадов логос заключается в том, чтобы познать всю полноту истины. А эта полнота истины, она содержится и в Боге, и в тварном мире, который создан Богом. И через эту полноту истины прийти к новому собственному существу, к новому себе. Эта задача уже очень трудная. Она связана с духовными практиками. Эти духовные практики возникают в 8-9 веках. Отчасти их корни индоиранские, отчасти их корни местные. Но так или иначе возникают сложные духовные практики. И постепенно, наряду с индивидуальным аскетизмом, с индивидуальным отрешением, появляются общества или ордены, которыми руководят учителя, и в которые может попытаться поступить каждый мусульманин. Можно их назвать ордены, можно их назвать братства, но в любом случае речь идет об организации, причем о такой организации, которая не имеет своего устава, из которой при желании всегда можно выйти, и это не повлечет за собой никаких орг-выводов. И с самого начала эти суфийские ордены не похожи на монашеские братства. Не похожи. В орден может прийти любой человек. Он может там оставаться, может там не оставаться. После того, как он пройдет необходимое посвящение, он может жить в ордене, а может странствовать, может просто путешествовать, оставаясь мистиком. Он не придерживается никаких строгих правил, кроме того, что сообщено ему учителем. И, в общем-то, это относительная свобода в сравнении с тем, что мы видим в монастырских организациях. В 9-10 веках оформляется теоретически представление о пути суфия. Путь суфия все больше понимают как состоящий из трех основных этапов. Первый этап суфийского пути называется шариат. Шариат. Шариат – это всем известное основное учение ислама, то есть 5 столпов, предписания и запреты. Ничего другого в слово шариат не входит. Шариат есть основа для мусульманского права, о чем мы также говорили. И человек, который придерживается шариата, есть мусульманин, ничего больше. Но среди мусульман, среди большинства мусульман есть такие, кто хочет добиться наибольшего совершенства, кто хочет постичь Бога, кто хочет отказаться от своей нынешней природы в пользу лучшей природы. И такие люди начинают идти по особому суфийскому пути. И это второй этап суфийского восхождения, который называется тарикат. Тарикат. Тарикат – это, собственно, путь, так же, как и шариат – это путь. Но тарикат – это уже путь не просто мусульманина, а путь суфийского ученика. Вот из чего же состоит этот путь суфийского ученика? Начинается все с того, что некий юный человек приходит к учителю, главе определенного братства, ордена, и просит, чтобы тот его сделал учеником. Учитель его испытывает. Он ему дает ряд испытаний, в зависимости от того, какие качества в ученике он, учитель, хочет проверить. Ну вот, если, например, речь идет о сыне высокопоставленного вельможи, человек, который долгое время ел и пил на золоте, вдруг оказывается лицом к лицу с трудной задачей. Учитель требует, чтобы он разгребал навоз на скотном дворе. Это, конечно, при всех обстоятельствах должно восприниматься как унижение личности, но не тут-то было. Он понимает, что если он не будет разгребать этот навоз, то дальше его, значит, посвящение не продвинется. И он начинает, и что вы думаете, проходит неделя, проходит вторая, учитель как будто забыл о нем. А он все трудится и трудится на скотном дворе. В конце концов он приходит к учителю и говорит, что в чем же, собственно, дело, неужели вся твоя наука состоит из этого? А вот лучше бы он этого не говорил. Учитель говорит, что ты не скромен, ты не смирился, а самое главное и первое для суфи – это смирение. Смирения в тебе я не увидел. И чаще всего такой разговор заканчивается плохо. Учитель говорит ученику или кандидату в ученики, что тот недостоин. Вот другой пример. Желая испытать честность ученика, суфийский учитель дает ему кастрюлю, накрытую крышкой, и просит отнести эту кастрюлю в соседнее селение за 2-3 километра. Ну и пока тот несет, естественно, у него возбуждается любопытство. Но задача в том, чтобы не открывать эту кастрюлю. Потому что если ты ее откроешь, то оттуда немедленно выбежит крыса и убежит. А когда нерадивый ученик принесет эту кастрюлю и отдаст нужному человеку, тот, конечно, откроет, не увидит там ничего и напишет записочку учителю, что там ничего не было. Что произойдет дальше? А дальше учитель скажет: как я могу тебе доверить великие тайны, если я не смог тебе доверить крысу в кастрюле? И на этом все закончится. То есть существовало большое количество испытаний, которые человек проходил, еще будучи кандидатом в ученики. Если он эти испытания благополучно проходил, вот тогда и начиналось его ученичество, тогда и начинался его тарикат. Ученика помещали в одну группу с другими такими же желающими, стало происходить обучение такому сложному искусству, как зикр. Зикр – это богопоминание, которые возможны в двух формах – в индивидуальной и в коллективной. Коллективная форма зикры, наверное, известна всем. Это когда люди бегают, танцуют и произносят какую-нибудь суру из Корана несколько десятков раз, и все это в музыкальной и ритмической форме. Вот. А индивидуальный зикр, он более сложный. Дело в том, что, согласно суфийскому учению, у Корана есть несколько смыслов. И вот один из этих смыслов – тайный смысл звуков Корана. Берется какая-нибудь сура или просто какое-нибудь словосочетание и распределяется таким образом психологически, чтобы каждый звук соотносился с частью тела человека. Так что, произнося один звук, человек чувствовал, что он отдается в сердце. Произнося следующий звук, человек бы чувствовал, что он отдается в печени, в руках, в ногах, в селезенке и так далее. Чтобы вся фраза распространилась по телу. И вот тогда человек почувствует некое озарение от соприкосновения с этими звуками. Достигается это довольно-таки трудно. Но если человек научится распределять звуки Корана по своему телу, то этим даже лечиться можно. В христианстве есть подобная система, она называется «умная молитва» у исихастов. Вот. Таким образом, произнося одно только сочетание слов «Господи Боже мой, помилуй меня грешного», можно совершенно спокойно себя лечить, потому что каждый звук идет в определенную часть человеческого тела. А умная – это молитва потому, что она произносится про себя. И вместо обычного крещения практикуется мелкое крещение, перекрещение, перекрещивание сердца. Вот. И такая же практика была и в суфизме. Научиться этому довольно трудно, но практическую пользу это имеет колоссальную. Так вот, сознание ученика меняется в зависимости от того, сколько раз он добивается соединения с Богом в этой молитве, в этом индивидуальном зикре. С этого все начинается, с этой трудной науки. Потом начинается постижение тайного смысла сунны, и так далее. Начинается такая вот тренировка, самая настоящая духовная практика. И это только самые-самые азы суфизма. Дальше человек попадает на так называемые стоянки. Что такое стоянки? Стоянки – это состояние сознания, в которых находится ученик. Первая стоянка называется раскаяние. Стоянка раскаяния. Стоянка раскаяния заключается в том, что человек припоминает все свои грехи, все свои плохие поступки, начиная с раннего детства, просит за них прощения у Бога и отрекается от этих поступков. Затем начинается стоянка смирения. Смирение это, естественно, забвение о своем социальном происхождении, о гордости деяниями своих предков. То есть человек очищается от всего, что может его возвысить над остальными людьми. Это стоянка смирения. Затем начинается стоянка воздержания. Воздержание – это в полном смысле слова «зухт». Вот захиды дальше этой стоянки не шли, а у суфьев это третья стоянка, когда происходит самоограничение в еде, в питье, в половых отношениях, когда человек бросает работать, если он до этого работал, и прекращает зарабатывать деньги своим ремеслом, а вместо этого учится просить милостыню. Психологически это очень сложно. Человек должен выжить за счет того, что он просит милостыню. Если он до этого не прошел стоянку смирения, то он не сможет. Теперь дальше. Вот идет воздержание. Человек имеет все меньше и меньше, значит, пищи, получает какие-то крохи милостыни. Он находится в основном в заперти, он приходит в свою келью, в свое такое маленькое узкое жилище там в братстве. И что ему остается делать? Он голоден, у него нет работы, он порвал отношения со своей средой, со своими заказчиками. Он просил милостыню, он молится. Ему остается только молиться. И он попадает на следующую стоянку, которая называется стоянка упования. Стоянка упования на Бога. И вот он молится, произносит эти свои зикры, и только это способно удержать его слабеющее тело от смерти. Он должен вложиться в молитву весь. На последних стадиях этой стоянки человек уже вообще никуда не выходит. Он чувствует либо полное такое, в общем-то, полную неспособность сопротивляться потребностям своего тела, полную слабость, либо он чувствует растущую в нем уверенность, что жизнь его обеспечивается Богом, и основным топливом его жизни является его молитва, его упование. Это переломный момент. Тот, кто этого не выдерживает, уходит. Он потом лечится и прочее, и прочее. Но все равно он, так сказать, выздоравливает, все благополучно возвращается в мир. А вот тот, кто это проходит и оказывается лицом к лицу со смертью, но вера в нем сильна, и он произносит зикры по нескольку десятков раз, и он чувствует, как он в молитве сливается с Богом, вот этот человек достигает стоянки уверенности. Стоянка уверенности в Боге. И когда он достигает стоянки уверенности, его прежняя личность умирает. Наступает то, что в суфийской практике называется фана, растворение, смерть прежней личности. Но что-то в нем остается. Остается та часть личности, которая связана с божественным началом. И вот из этой новой личности, вернее, из этой части личности постепенно, как из кокона, формируется абсолютно новый человек, новая личность. Повторяю, это очень трудное испытание. Тот, кто его проходит до конца, тот проходит до конца второй этап суфийского пути – тарикат. И вот когда появляется этот новый человек, то начинается третий этап, который называется марифат. Марифат. Второе название этого этапа – хакикат. Хакикат. Значит, поясню, что это значит. Марифат – это знание, то, что можно перевести как гнозис. Гнозис. Вот. А хакикат означает истина или истинность. А почему? Почему истина или истинность? И почему знание? Потому что, достигнув этой третьей ступени, значит, лестницы суфийского посвящения, человек начинает понимать, как устроен мир. Он до этого был ограничен своими чувствами и своей физической природой, поэтому он ощущал только физическое пространство и время. А когда он, преодолевая себя, вышел на рубежи новой своей личности, он понимает, что есть духовное пространство и время, которое совершенно иначе устроено. И это духовное пространство и время, оно имеет свои собственные параметры. В пространстве есть разрывы, есть прерывность, которая позволяет перемещаться не из точки А в точку Б, да, а из точки А в точку Z, минуя все промежуточные пункты. Очень быстро, за чрезвычайно малый промежуток времени, можно переместиться с одного конца мира в другой конец. Кроме того, человек понимает, что возраст Земли и его собственный возраст, они ничтожны. Ангелы живут гораздо больше, гораздо дольше. Есть существа, там, например, джинны, у которых возраст равен там, возрасту ангелов. То есть, короче говоря, представление о возрасте и о земных сроках, оно меняется. Человек может приобретать сверхъестественные способности, в частности, там, способности к левитации, способности к притяжению предметов, к телекинезу там, и так далее, и так далее. И в результате становится ясно самое главное, что человек, который способен постигнуть духовные пространства и время, это существо, слившееся с Богом. На стоянке Марифат происходит слияние субъекта и объекта. Субъектом в данном случае является Бог, объектом является тварный мир. И вот субъект и объект сливаются в суфии, как в совершенном человеке, который способен познать и то, и другое, и Бога, и мир. А почему суфий способен познать и то, и другое? Потому что суфий все это в себе содержит. Он уже имеет и божественную природу, и природу тварную, и все это в нем слито. И тогда получается очень сложное, но пронизывающее все суфийские конструкции представление о том, что существует Бог, существует мир, а между ними находится совершенный человек, который выполняет функцию зеркала. Зеркало, которое стоит перед Всевышним. И в этом зеркале отражается и сам Всевышний, и тварный мир, который он создал. Что такое зеркало? Зеркало – это образ совершенного сознания. Всевышний творит мир, но не сознает, как этот мир устроен. Мир сотворен, но мир тоже сам себя не сознает. И Бога, и мир сознает совершенный человек. А именно суфий, находящийся на третьем этапе посвящения.